Программа «Хлеб жизни» в эфире. Рубрика «Встреча с архиереем». В студии Ирина Данила и епископ Ейский, Тимошевский Павел. Владыка, благословите.
Бог да благословит всех нас.
Владыка, сегодня мы бы хотели поговорить о молитве. Вот и первый вопрос для начала. Что такое молитва?
Очень много определений этому слову, в том числе у Иоанна Лесвичника в Лисе перечисляется очень много определений. Но кратко сказать, это общение с Богом, обращение к Богу. Это свойство ангелов, свойство, это явление будущего века. Но и сейчас мы должны уже приучать себя к молитве, к регулярной молитве, а потом и к постоянной, к непрестанной молитве. То есть это небесное дело, которое начинается еще здесь, на земле. И, конечно, много есть подразделений этого понятия. Скажем, есть общественная молитва богослужения, есть домашняя молитва или келейная молитва. Вот, есть Иисусова молитва, вот, есть молитва своими словами, есть молитва по молитвослову.
Вот, кстати, люди, далекие от церкви, они вообще часто молитву представляют как некое заклинание. Люди, там, иногда некоторых других христианских конфессий, часто упрекают православных в том, что они молятся по молитвослову. Вот чем молитва своими словами отличается от молитвы по молитвослову? И можно ли научиться молитве, и нужно ли?
Ну вот стихи можно и саму пытаться писать, можно Пушкина почитать. Мешает ли чтение Пушкина потом учиться самому писать стихи? Наверное, не мешает. Так и здесь есть образцы молитвословий из сердец уже святых людей. Но во главу угла ставится Псалтирь, как сборник молитв, как молитвослов, где царь Давид Духом Святым молился, вот, и там молитвы и пророческие, молитвы покаянные, молитвы просительные, и словословие удивительное. И говорят, что Псалтирь вся написана о Христе. Еще есть и касты говорят, что вся Псалтирь написана об Иисусовой молитве. Также говорят, что не все Псалтирь понимают, но даже и в будущем веке многие места из Псалтири останутся еще тайной. Вот такой великий сборник молитв. Если мы посмотрим на наше богослужение, то большая часть состоит из псалмов, либо из молитв, которые построены по типу псалмов, в том же духе, от смиренного сокрушенного сердца. Ведь если человек, еще не умеющий молиться, не читающий никаких молитв, человек страстный, если он будет молиться Бога, то он может неправильно молиться, может гордо выражать свои мысли, может нагло что-то просить и так далее. Вот если послушать, скажем, какие-то протестантские молитвы на общих собраниях, это как декларирование чего-то, изложение Богу своих просьб в каком-то таком тоне, как бы обращается, можно назвать это обращение как к какому-то начальству такому. Вот, очень сухие такие, очень примитивные. В то же время, если посмотреть на молитвы из Псалтири, «Господи, возва к Тебе, услыши меня, Господи». То есть настолько смиренное изложение своих просьб, своих чаяний, настолько восторженное словословие Бога. Вот есть хвалитные псалмы, особо где восхваляется премудрость Божия. Вот поэтому однозначно, что своими словами можно молиться, излагать Богу свои просьбы, но учиться молиться, конечно, нужно на самых высоких образцах. И когда у Христа попросили, научи нас молиться, Он же не сказал, ну молить своими словами и все. Он дал образец, молитесь так, и дал молитву «Отче наш». Тем самым он не запретил другие молитвы произносить или другими словами молиться, но образец молитвы дал. Она состоит из словословия Бога, вот, из обращения с просьбами о насущном хлебе и с просьбой, чтобы Господь защитил нас от лукавого. В общем-то, все в этой краткой молитве «Отче наш» Господь дал как образец. От заклинания молитва, конечно, кардинально отличается. Ну, ведь заклинание отличается от общения с мамой, с папой. Вот. Также, то есть молитва – это обращение к живому Богу от живого человека. А заклинание – это, значит, набор слов определенных, посредством которых человек желает от потустороннего мира, не всегда понимает, какого именно мира, получить что-то желаемое. И там автоматически произнесение этих слов, вне зависимости от устроения сердца, от направления доброго или злого, считает, что нужно исполняться. Конечно же, в молитве не так. Бог взирает на сердце человека. Некоторые говорят, ну что? Вот утренние молитвы, это же одни и те же молитвы, но как можно их произносить круглый год, да еще не один год, а всю жизнь по молитвослову? Как же не скучно эти молитвы молиться? Но, с другой стороны, нам же не скучно каждое утро говорить «здравствуйте» маме своей. Ну, не скучно, потому что каждый раз это по-новому, это общение с живым человеком, это радость. Вот. Также есть молитва Иисусова, молитва, которая состоит из 8 слов. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И вот ее рекомендуют постоянно, непрестанно творить. Иисус молит тоже немного слов, но такая там глубина, настолько она раскрывается, постепенно и раскрывается самого человека. Ну, это отдельная тема даже. Иисусова молитва, про нее можно целую передачу снимать. Вот. А так, значит, ответ на ваш вопрос такой, что нужно читать молитвы, которые написали уже святые люди, и также учиться смиренно излагать свои просьбы или восхвалять Бога правильно своими словами. Можно учиться.
Ну, вот человек, который никогда не раскрывал молитвослов, вот он его раскрывает и видит какие-то странные слова, незнакомые. Как ему их понять, осознать, вот если он ничего не понимает? Что ему делать в таком случае? Как научиться?
Вы знаете, есть такое явление в духовной жизни, в истории нашего Отечества, в культурной сфере, как церковно-славянский язык. Особое явление. Но многих он отталкивает. Но таких людей именно, которые очень неосновательные и говорят, я зашел в храм, там ничего не понятно, я вышел и все. Но если ты читаешь какой-то английский журнал или статью, и что-то непонятно, не вывод, не надо делать вывод, что надо закрыть и все. Может быть, взять словарь и перевести, если это нужно тебе. Также и здесь. Если есть трудность понимания церковнославянского текста, всегда можно найти перевод этого текста. Но выучить надо бы церковнославянский язык. Я вот на всех приходах прошу, чтобы все прихожане знали, умели читать и понимали церковнославянские тексты, потому что он возвышает душу. Ну, там нет скверных слов, там нет даже бытовых, таких грубых слов. А он такой язык богообщения. Это богатство. И, ну, расскажу такой случай. Один раз я ехал в поезде, ехал один полковник КГБ в отставке, татарин по национальности. Вот разговорились, и он говорит, а я учил церковнославянский язык. Я говорю, где и зачем? Ну, говорю, в школе КГБ нам сказали, что надо учить церковнославянский язык. Я говорю, а для чего? Для общего развития. Ну, там тоже люди не глупые были. То есть вот он учил. И замечено, конечно, что изучение церковнославянского языка облагораживает человека. Вот, ну, а тем более молитва на нем к Богу, конечно, возвышает, очищает человека. Вот, поэтому изучать его нужно. Но, опять же, это не препятствует молиться и, ну, дома или в уме простыми русскими словами излагать свои просьбы Богу.
Апостол сказал нам непрестанно молитесь. Что это значит?
Подробно об этом написано в особой книге. Называется «Откровенные рассказы странника своему отцу духовному». Там повествуется об одном человеке, который прочитал это повеление апостола. И с этим вопросом стал задавать обращаться к пастырям разным, священникам. Ну, и никто не мог ему дать его вразумительного ответа. Хотя это было в 19 веке. И уже тогда эта заповедь стала забываться. Непрестанно молитесь. Но все-таки Господь дал ему духовника, хорошего молитвенника, который объяснил ему, что это такое, как понимать и как творить молитву, как учиться, какие могут быть искушения, какие опасности встречаются, вот, что нельзя делать во время занятий Иисусовой молитвой. Все там вот подробно описано в этой книге. Но опять же, сейчас мало времени об этом говорить.
Владыка, еще такой вопрос. А участвует ли тело как-то в нашей молитве? И важно ли положение тела во время молитвы?
Ну, человек, как известно, состоит из тела, души и духа. И когда в начале молитвословия есть такой призыв: «Придите, поклонимся Царю нашему Богу», «Придите, поклонимся и преподем Христу Царю нашему Богу», «Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Царю Богу нашему». Но святые отцы относят этот призыв к духу, душе и телу. Как человек обращается ко всем своим составляющим, что давайте вместе, чтобы цельно помолиться Богу. И действительно, важно не только духовное устроение человека, душевный настрой, но важно и положение тела даже. Мы с вами знаем, что если с мамой или с родителями сынок разговаривает, развалившись на диване, какой-то неподходящей такой позе, в манере слишком так нагло беседует, то это неправильно. Если хочет обратиться к родителям, ну, надо бы и занять соответствующее положение. Или даже вот, когда человек идет к начальнику, ну, он тоже старается не в развалку идти, как-то немножко себя вот выстроить. Конечно же, от положения тела зависит настрой души. Поэтому в молитве именно святые отцы советуют, чтобы стоять так, как солдат в строю, стоит немножко подтянутым. Конечно же, по немощи допускается и присесть на определенных молитвах, либо можно, если совсем немощь, скажем, что-то с позвоночником, то ножки болят, допускается вообще сидеть, то есть все по силам. Есть же люди, которые вынуждены и лежа молиться, скажем, и старец Амвросий Оптинский пролежал в болезни 40 лет. Конечно, он лежа молился, когда сможет, встанет или сядет. А так на одре болезни люди молятся. Но стараться надо по максимуму, сколько позволяет здоровье, самочувствие, то всего себя отдавать в молитве. Кроме того, тело еще участвует в молитве поклонами и крестным знамением. То есть в определенных моментах службы нужно наложить крестное знамение на себя и сделать поклон. Есть свой устав о крестном знамении и поклонах. Есть земные поклоны, есть поясные поклоны. Вот. Но затем мы видим, что кроме молитвословия в храме есть еще священнодействие, которое совершается священниками. То есть исходят на литию для молитвы с теми людьми, которые в притворе находятся, выходят на полиэлей для прославления Бога и Божьей Матери, святых, праздника, который в этот день совершается для своего прославления. Ну, особенно много священных действий, но не больше всего в алтаре, это время Божественной Литургии. То есть для всего человека, для духа, души и тела находятся труды, занятия во время богослужения или даже домашней молитвы.
Время уже у нас подходит к концу, к сожалению. Владыка, вам большое спасибо за ответы на наши вопросы. А с вами мы прощаемся. Всего доброго и до новых встреч.
До свидания.